Хочу записать такое, как бы, сообщение перед Страстной пятницей. В силу того, что я уже первую самую глобальную часть вынесла, конечно, вы все внутри себя и без меня знали, что, да, добро есть добро, даже если никто ему не служит, но потому что это всегда непреложная истина, а все непреложные истины в своем нравственном смысле совпадают с заповедями Господними. И так, по логической цепочке, я так думаю, каждый доходил до того, что все-таки добро – это не то, что не то там, такое слабое в виде сопли и так далее, которую там можно, что попало там с ней сделать, как-то на меня всегда смотрели, тихонько спрашивая, вам никто не помогает? Нет, нет, никто не помогает. Ну, так, зримо, явно. Потому что вы все забываете нашу исконную русскую поговорку, она была, в общем-то, одной из заповедей Рюриковичей. Господь помогает только тому, кто стоит на правильных, то есть, безусловно, истинных, нравственных позициях, но помочь больше некому. Все, выходит Господь. И у тебя что-то такое, как говорится, происходит. Непонятное. Вот. Ну, то есть не укладывающееся. То, что можно вообще назвать чудо. Но из разряда таких, как бы, обыденных вещей, которые тут же забываешь, потому что вот есть дальше поговорка «чудом остался жив». Ну, я филологов прошу не воспаляться, может, я где-то пословицы с поговорками перепутала. Сидите, накройтесь своим словарем Ожегова, но знайте, что словарь Ожегова создавался до этапа стандартизации, который полностью изменил русский язык. Он вложил в него как раз непреложные истины, которые вы так и не освоили, в очень-очень средней школе, да, даже до 8 класса, не говоря, в общем-то, о 9 и 10. Так что сидите и усохните. Вот все, что творится вокруг из безнравственного, это на вашей совести. Вы за это ответите, потому что полезли не на свое место и презрели дары Господни. Ну, а дара Господних, это, знаете, как в аспирантском общежитии я повесила, ну, вкалывала там все лето, купила коврик такой шерстяной, стена очень холодная была. У меня еще был такой кофейник Новолипецкого комбината, совершенно неубиваемый. Он из нержавейки, и, значит, с такой вилкой вообще не перегорало ничего. Все эти чайники Тефаль пластмассовые, где Тефаль думает о нас, это просто, ну, говнище. Да еще проводку может выжечь сколько угодно. Но, а вот эти новолипецкие чайники и кофейники, так они еще и безупречных форм были. На них смотреть можно было хорошо. И вдобавок мне родители, я знала, что стану, ну, в начале 80-х предметом такой вот зависти бытовой, купили небольшой холодильник «Саратов». Саратовские холодильники тоже неубиваемые, потому что сделаны были в критериях теории надежности, и там была и ремонтопригодность. Современные холодильники ремонтировать бесполезно. И безотказность – это вообще что-то с чем-то. Вот. И, значит, входит ко мне проверять, не поставила ли я там электрические обогреватели, комендантша. И она видит этот новолипецкий кофейник, этот холодильник. То есть я устроилась с комфортом. Да всех тут бесит моя фразочка, что да, я могу выдержать любую битву, но, пардон, я должна устроиться с комфортом. То есть, чтобы было что пожрать, чтобы все было хорошо, чтобы я спала там на хороших подушках и так далее, в хорошем белье, желательно с хорошими там духами, косметикой, как уж это я достану, не ваше собачье дело. Вот, и вся такая красивая, и вся такая, значит, как царственная особа. То есть, где-то под кустом и на помойке идите в жопу. И тут, значит, я устроилась перед большой битвой, мне надо было взять кафедру теории упругости, ну, она была очень серьезная. Я считаю, то, что я ее прошла, это была главная смертельная битва в моей жизни, потому что меня там так отпинали ногами, там такие мужики были в советское время. Это вообще что-то с чем-то. Вот. И после этого все ваши идиотские наезды, они, вот знаете, они и мата русского не стоят, а не то, что там. Понимаете? Вот. А я это... Мне по ночам снится, что завтра мне надо идти на эту кафедру упругости. Я просыпаюсь в холодном поту, соображаю, что я же живу во время плебейской тупой сволочи, неграмотной, которая, конечно же, и всех этих мужиков в бараний рог свернули и разогнали, и все, что попало, сделали. И мне не надо проходить теперь эту кафедру, да и, в общем-то, я уже, как говорится, старенькая старушка, нахуй мне все сдалось, и меня всю, значит, распоносили и всяко. И легче не становится, я бы так сказала. Так вот, входит ко мне эта комендантша, и она видит все такое мое, перечислю еще раз, холодильник, кофейник и коврик над кроватью, и... У нее вырывается, знаете, такое, почему некоторым все, а другим ничего? Сколько раз я это вообще слышала, ну, по поводу каких-то там других своих очень, как бы, ну, достижений. Почему это тебе? Почему это одним? Вот тебе все, а другим ничего? Слушайте, пора бы уважать. Вот не то, что там Дерипаска, как говорится, натырил. Вот, а ведь это все, сколько у нас стоял вой. А у него есть деньги, значит, он прав. А я вам сказала. А потому что он, наши деньги, они шулерские, мошеннические, оценили в 10 тысяч раз ниже. Вот и все. Вот и считайте, сколько он или там другие имеют. А, да, вот все, что мне дано, оно со мной и осталось. А вы будете вон, прислуживать тем, кто Господню благодать ценить не может. Ну и так далее, и тому подобное. И вот тут буквально на днях происходит такой очень интересный случай. Значит, вдруг все, вначале зарубежные СМИ, а затем наши начинают цитировать такого Педро Санчеса. Дон Педро. Мы сразу же вспоминаем, да? Здравствуйте, я ваша тетя. И вот такой вот есть Дон Педро. Причем я, конечно, ну, он премьер-министр Испании. То есть вначале Испания очень жестко ответила, она там закрыла свое пространство и так далее. И вот после перемирия, это тоже Испания сидела, как говорится, мы все сидели и молчали, не то что там, мы все просто ждали этого обещанного ядерного гриба от совершенно ёбнутой сатанинской суки по фамилии Трамп, Трампупсик. Для меня это нетерпимая совершенно фигура из-за башен Трампа, за которые мы все будем блевать и блевать еще ближайшие лет 150. Отдавайте себе в этом отчет. И вот этот Педро заявил, Испания не будет аплодировать тем, кто поджег мир, просто потому, что они пришли с ведром на общий пожар. То есть это он сказал после того, как утром Трампупсик объявил, что он опять победил Иран, он ядерный взрыв там устраивать не будет, а у них какие-то вот идут переговоры, и они какие-то приняли условия. Сейчас, значит, шулерски чисто пытаются выкинуть крапленые карты, что приняли условия совсем другие и так далее, чтобы, ну, не отвечать за свои действия. Тут я хочу сказать про этого Педро, Дона Педро. Он родился в 72-м году в Мадриде. Слушайте, люди добрые, вы должны меня понять. Красив, как греческий бог. Вот, ну, прямо, я не знаю, римляне там были. Это что-то с чем-то. Нарочно вот дам его фотографии, и вы меня поймете. Итак, значит, смотрите, родился в феврале. Ну, Наверное, он водолей, я так думаю. А, нет, 29 февраля, значит, уже Овен. Огненный Овен, с которого все начинается. Да, ладно, простим ему это от водолеев. Ну, водолей — это вообще не сахар. Вы посмотрите на меня, чью я отымела в качестве водолея. И тихо перекреститесь, что не водолеи. Итак, родился в феврале 1972 года в мадридском районе Тетуан в семье госслужащего, позже ставшего бизнесменом. И потом, как он, значит, учился вначале в Мадриде, потом в Брюсселе, и потом, ну, докторскую получал по экономике, правда. Но он сразу изучал как бы мировую экономику. И самое интересное, он генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии и президент социалистического интернационала с 25 ноября 2022 года. То есть, казалось бы, ну вот по советским меркам, это вообще наш человек. И как бы, ну, интересно, что при Советском Союзе такая карьера, ну как бы, вот для него, может быть, была бы и невозможной. Вот так. В общем, короче говоря, интересно, что он вообще-то атеист, как социалист. То есть он вот придерживается этих основ идеологических, ну вот ставя себе целью, социализм, социалисты — это вот для своей страны, для социума. То есть надо понимать, что он ставит себе целью достижение благоприятных условий для своего социума. И вообще-то сейчас как бы Испания в этом плане во многом является эталоном. Как ни странно. И обратим внимание, что хоть и атеист, и он даже присягу в качестве премьер-министра приносил не на Библии, а на Конституции. Вот так. И да, вот представьте, такой, значит, интересный тоже человек, как бы, да, представляет Испанию, ой, ну, совершенно мною обожаемую, за Лопе де Вега и, конечно же, Сервантеса. И самое интересное, что испанская литература у меня связана с таким забавным, интересным моментом. Ну вот у меня раньше была соседка, у которой папа был ветеран Великой Отечественной войны. Ну он очень такой прославленный был ветеран. Он был летчиком и потерял ногу. То есть из горящего самолета его там вытягивали. И какое же это имеет отношение к испанской литературе, да? Как и мой кофейник и холодильник. Можно сказать, скажем, и холодильником, и кофейником, и ковриком я сразу же разжевалась на любом месте, только благодаря испанской литературе, скажем так. Так вот, каким же образом это вообще как бы относится? Ему, как ветерану Великой Отечественной, и вот такому прославленному летчику выдали подписку на всемирную литературу. И, короче говоря, хоть мой папа был не летчиком, вот, а совсем даже как бы далеко, наша же основная такая профессия, подземные здания и сооружения, сооружения на дорогах, малые и средние гидростанции и так далее и тому подобное. Так вот, и был там том, я его брала, они это не читали. Я, во-первых, значит, ну, я помогала Вере, его дочке, младшей, я с ней дружила, хотя она меня, ну, постарше была, не намного, но вот постарше, совершенно восхитительная такая была особа, пепельная блондинка с фиалковыми глазками, вот, ну, все нам это в жизни не пригодилось, так что циклиться нечего, мы уже с дорожки. И вот этот том, испанская новелла каких-то там веков, которым я завладела и неоднократно хотела украсть. Только потом отдала, потому что из всех новелл мне понравилось, вы даже, может быть, как бы более продвинутые в этом плане, напомните мне имя автора, ну, то есть я его отдала. Я этот том не украла, меня он так поразил, Я, значит, просто отдала ей в прострации обратно этот первый том. Мне давали книжки без оберток, там обертки, ну, просто восхитительные. Я все книжки в целлофановый пакет, и, извините, где попало, не читала. Там же издание вообще просто роскошное было. И как бы даже вот этот золотой герб, значит, ни в коем случае, чтобы не замыливался. Так вот, они, может быть, и не читали эти книжки, чтобы, ну, не трепать, чтобы они выглядели вообще великолепно. Потому что библиотека эта просто зашибись была. Там была такая история. Вы знаете, горбун некрасивый, но настолько умный и настолько вообще остроумный, готовый на какие-то, ну, который вообще соображал сразу, как что-то можно сделать. Ну, совершенно деловой мужчина, у которого горело все в руках. И в него влюбилась первая красавица их округи. Она вышла за него замуж. И он ей не верил, хотя он был счастлив, но постоянно, конечно, все приставали к ним. Как же, ну, может быть вот такая красавица и с таким горбуном уродом? То есть они не верили. А он ее просто заворожил своим образом мысли, своей блестящей совершенно вот натурой. Ну, и она, и да, и они держали таверну или что-то в этом роде. То есть она, конечно же, должна была общаться со всеми клиентами и все. Ну, и поддерживать даже как бы флирт и так далее. Но далее на нее производится наезд. Она всех отшивает, ну вот так, чтобы не потерять клиентов, и из-за этого ползет множество слухов. И в результате, ну вот горбун, как он терзается, бедняга, недоверием, ревностью, а его нарочно доводят, потому что умнейший человек, это такой там интеллект, там вот эти поговорки, а главное, его собственные афоризмы, плещут просто. И многое я что-то запоминала, но больше всего из этой истории, которая, в принципе, заканчивается хорошо. То есть муж с женой всех обвели вокруг пальца, они едут там, муж идет рядом, жена едет на ослике, на их, где-то там среди ночи. И в задумчивости говорят, что это все потому, что у нас вот нет деток. И они там решают взять ребеночка, переехав куда-то, где их никто не будет знать. И они вот это вот решают, у них очень хорошо на душе. И тут я понимаю, что вот она, эстетическая триада закрылась. Это он делает в ходе там всей этой истории ссылку на очень старую испанскую поговорку о том, что у настоящего мужчины на многое может не хватить времени, но у него всегда достаточно времени, чтобы найти дорогу к Богу, то есть вот к добру. И вот это вот смотришь, как эта супружеская пара, действительно, они нашли дорогу к Богу. Вот, они возьмут, воспитают сироток там, где их никто не будет знать. Это настолько умилительно, но главное, каким же образом проявилась эта любовь. И самое-то главное, что, да, читателями новеллы происходила вообще такая вещь. Мы все влюблялись в этого горбуна, хотя сразу и по-честному нас предупреждали, что мужик внешне, ну, просто урод хуже всяких уродов. А мы в него влюблялись, нам было наплевать. Мы его ревновали к его собственной жене и ее подозревали в коварстве. То есть мы переживали вместе с ним вот все эти стадии, как бы, вот, знаете, любовного чувства. Это было просто ни с чем не сравнимо. А более того, у меня потом вообще возникла догадка, что вот этого горбуна Виктор Гюго из собора Парижской Богоматери спер как раз из этой испанской новеллы. Вот, это однозначно. И потом, как говорится, меня столько били по башке, такой снос был, что, как говорится, потеряла, вот, но вспомните, найдите, и, возможно, войдете в эту реку еще раз. Она восхитительна. Так вот, когда Педро Санчес, Перес Кастахон, вот его полное имя, он гордо ответил всем этим америкашкам, что они вначале подожгут мир, а потом вдруг выходит, проспавшись, с ведром, еще и воду-то негде зачерпнуть. Вот, я, естественно, сразу вспомнила и вот этот том, значит, всемирной литературы с испанскими новеллами, и, конечно, вспомнила достаточно странную для меня тогда историю. Вот у меня, конечно, постепенно происходил как бы разлад. С ними жить вообще как бы невозможно, с этими местечковыми, прости господи. Но вот в интернете. Они же каждый вечер являлись, выходили и внимательно смотрели, к чему бы придраться. И вот я уже не помню, по какому случаю я вспомнила вот эту поговорку о пути к Богу, а нас всех завтра ждет вообще-то Страстная Пятница. Да? И я так думаю, что Педро Санчес, Дон Педро, вот на Страстной неделе, вот именно, нам всем было устроено такое мытарство, и это перед Страстной Пятницей. Но католики как бы немножко раньше празднуют Пасху. И вот, будем считать атеиста Педро Санчеса практически православным. Он, в общем-то, выдал в таком афористичном испанском духе. Вот, но это было умилительно. И тут я просто захотела заорать, как тебе такое, Илон Маск, да? То есть тогда, когда я вот в начале нулевых употребила эту поговорку, эти все местечковые орали, что такой поговорки не бывает, тем более у испанцев. Ну, сейчас уже как-то руками все махнули, какие там бывают поговорки от этих моральных уродов, они вообще раскрылись до донышка. Но посмотрите, просто вот не то, что я хочу здесь сказать, что я была права и так далее, нет. Это у меня просто произошел катарсис, понимаете? И вот по той испанской новелле и по той поговорке. То есть я наконец-то поняла ее смысл, да. Хотя, в общем-то, в свое время мы очень дрались вот как раз за эту поговорку. То есть я невыразимо благодарна Педро Санчесу, который в литературной, афористичной испанской манере сказал главное. Большое спасибо. Ну, а всем православным, значит, давайте готовиться к Пасхе.